Здравствуйте, товарищи. Мы с вами на канале «Точка сборки». Меня зовут Роман Шахов. На прямой связи с нами геостратег Андрей Школьников, а это значит, что в эфире передача «Горизонты будущего». Андрей Юрьевич, приветствуем вас.
День добрый.
Итак, очередная тема, которую мы хотим сегодня обсудить с Андреем Юрьевичем, и, возможно, получится даже маленький диалог, я буду просто чаще вступать в этот диалог, по крайней мере, задавая вопросы. Тема уж очень интересная, на мой взгляд, несмотря на то, что есть там определенная ирония в тексте у Андрея Школьникова на телеграм-канале «Геостратег», подписывайтесь, кстати, и на «Точку сборки», и на все ресурсы Андрея Школьникова. Тема называется так: «В поисках глобального мира для всех». И я подчеркиваю, что глобальный мир для всех указан в кавычках. Так вот, Андрей Юрьевич, тогда первый вопрос. Возможен ли глобальный мир? Раз. И возможен ли глобальный мир для всех?
День добрый, друзья. Ну, Роман, во-первых, здесь кавычки не являются вариантом какого-то стёба, какой-то шутки. Это смысл выражения. То есть это подчеркивание того, что это цельное выражение, которое не нужно разбирать на части. Можно было бы подумать и придумать какое-нибудь новое образование, но оно не является корректным. То есть я не люблю просто заниматься созданием новых терминов, когда можно взять что-то живое, плюс когда есть выражения, которые несут смысл, не надо. Если вы можете объяснить, условно говоря, например, есть понятный и хороший термин у Хаусхофера «панрегионы». Исторически более сложный. Можно говорить про геополитические блоки, можно говорить еще как-то, но это больше, чем технологические, больше, чем экономика, больше, чем культура и много еще чего. И самое близкое – панрегионы. И зачем мы будем придумывать новое, если можно взять существующее? Вот с глобальным миром для всех, глобальным миром для избранных, здесь именно нет необходимости придумывать отдельный термин, когда можно взять выражение, которое это описывает, без попыток каких-нибудь, ну тут периодически бывают, что-нибудь, какие-нибудь греческие, там, еврейские, латинские корни, начинают их как-то между собой соединять, получают непонятные какие-то конструкции и с умным видом на эту тему начинают писать теории. А толку? Если вы пассионарность назовете как-нибудь по-другому с какими-то терминами, она от этого не перестанет быть пассионарностью, термин уже известный. Если вы там державы моря, суши начнете называть через что-то вот такое вот, от этого не изменится. У вас не появится третья сетевая держава для полного комплекта. Вы будете копаться в уровнях там, начала 20 века в построениях. То есть не надо за неймингом, вот слово, собственно говоря, не наше, за придумыванием слов, за названием, пытаться спрятать пустоту, отсутствие чего-то нового. Новое должно быть в смыслах, не в названиях, не в словах. Поэтому глобальный мир для всех, на самом деле, это абсолютно нормальная конструкция. Она в скобки взята не потому, что это ерничество. Плюс, если бы вы, Роман, не просто проходили мимо стопок с моими книжками, еще и почитали, вы бы знали,
Название прочел, оно красивое.
Да. Хроники и войны катастроф, да, это красиво звучит. Это особо забавно, когда серия «Скажите нам что-нибудь хорошее, доброе». Ну да, от человека, автора книги «Хроники будущих войн и катастроф» до 35 года. Причем это еще так взято аккуратно, поскольку в реальности это период войны катастроф — это ближайшие 30 лет. Просто там будет интенсивность меньше, основной всплеск здесь, а потом дальше будут уже региональные войны, локальные войны, которые нас уже не особо будут трогать, то есть большие державы свое отыграют в ближайшие лет 10, максимум 15. А дальше уже пойдет вот... И следующая эпоха, которая эпоха будет творчества, войны смыслов, опять войны, но уже смыслов, уже культур, уже противостояние культур, противостояние империй, то есть как бы вот сетевые связанности, структуры. Это уже будет там дальше 30 лет, то есть уже 50-е годы, 50-е годы и туда дальше. Это другая уже история. Поэтому да, есть у нас будущее светлое, есть, друзья, но, блин, до него далеко не все доживут. Все-таки вторая половина 21 века – это шикарный период, но потом. И когда мы начинаем говорить о глобальном мире, кстати, да, по поводу книг, раз уже начинается, вспомнили, приобретайте книгу на «Авроре».
Да, напоминаем, что еще есть в наличии, поэтому заказывайте, приобретайте.
Еще, да, пока
все
есть,
линки будут под роликом.
Причем, да, тут такой момент, ее начинает быть все меньше и меньше, и, ну, я думаю, не знаю, наверное, месяц уже, и надо будет просто счетчик ставить, сколько книг осталось, чтобы было понимание, оно начинает, ну, как бы уже уходить, то есть там примерно где-то 3/4 того, что было запланировано для продажи, продано, то есть как бы вот так вот, да, то есть оно ушло. Это тоже надо учитывать. Плюс сейчас по осени, как я понимаю, должна люди вернуться из отпусков, должна активность какая-то начаться, там и по просмотрам и прочее. Поэтому просьба не затягивать, не по причине того, что мне хочется, чтобы их продали, они будут проданы, просто вот я по динамике это вижу, чтобы потом не было возмущения, почему нас не предупреждали, что они заканчиваются. Вот через какое-то время они начнут заканчиваться, просто, ну, учитывайте. Дальше, соответственно, когда мы говорим о глобальный мир для всех, глобальный мир для избранных, это две формы, по сути, которые две группы вариантов будущего, которые объединяют все, которые возможны. Глобальный мир для избранных – это, по сути, то, что у нас пытались построить последние десятилетия. Это вон то, что строило мир Пакс Американо, это ультраглобализм, это верх живет как хочет, вплоть до того, что чуть ли не отдельный биологический вид. Это варианты всевозможные неофеодализма, неокастового общества, неорабовладельческого, то есть неожреческая система. Это все сюда. То есть мы всех загоняем в общую модель, дальше в ней замечательно живут высокопоставленные, возникает вопрос, что с этим делать дальше. А дальше с этим необходимо разбираться с точки зрения того, является ли это естественным, возможным вариантом, или есть, существует другой вариант. Существует глобальный мир для всех. То есть мир, в котором будет комфортно жить всем. Не значит, что все будут равны. Комфортно жить для всех. Причем не в том смысле, что мы сейчас всем отформатируем мозги, они будут жить в кастовом обществе там, или в неожреческом обществе и рукоплескать, что им все нравится. Нет. Мы говорим о том, что понятие баланса справедливости, оно более-менее будет присутствовать. Что да, мы не говорим о том, что всех, все будут одинаковые абсолютно и будет дикая уравниловка и средняя, и не вздумая. Но мы говорим о том, что разрывы будут не такие серьезные. И тут возникает вопрос, а возможна ли вообще такая модель? Ну и тут нужно понимать, что подобные модели, они должны быть устойчивы, они должны быть самоподдерживающие, и они должны быть не противоречащие природе человека, личностным чертам. То есть, когда мы начинаем строить некие конструкции, в рамках которых мы говорим, что люди все вокруг сознательные, добрые, умные, мотивированные, ну, друзья, работаем с теми людьми, которые есть. Если вы закладываете в модель, что люди становятся другими, объясните, как вы это воспитаете. Причем не конкретного 2-3 человек, а все общество. И что это общество перестанет вырождаться, это общество перестанет пытаться, ну, быть не совсем честным. То есть вот эти все моменты, они должны быть четко. Это общество должно быть обществом альтруистов. То есть это должна быть вот такая вот сложная, необычная картинка, которая, ну, не очень характерна. То есть альтруизм, служение, работа по способностям, потребление по потребностям и много еще чего.
Андрей Юрьевич, мне кажется, или мы говорим о коммунизме?
Мы сейчас дойдем до эволюции подобных обществ, мы разберем коммунизм, его представление будет одним из этапов, мы просто пойдем не с описания, как оно есть, с догматической, откуда вообще такие взялись? Когда возможны варианты именно вот, ну, то есть варианты парадоксальные. Нам нужно общество, которое устойчиво, самоподдерживающее, которое коллективистские формы есть, очень серьезный альтруизм, который доминирует над эгоизмом. Но это общество должно продолжать развиваться. То есть у нас не должно быть принципов доминирования, жажды власти, которые мы должны притушить, но с другой стороны мы не должны сделать так, чтобы любое отхождение от, средних значений тут же табуировалось и жестко пресекалось. Это очень непросто. И в истории человечества, в принципе, такие периоды были, но эти периоды, если мы начинаем изучать, нужно четко смотреть, что, во-первых, это периоды были, когда у нас есть доминирование, ну, если по личностным чертам в обществе смотреть, то у нас альтруизма должно было быть максимально много, эгоизма меньше, полностью это уничтожить нельзя. Вот все эти рассказы про то, что у нас сейчас будут сознательные люди, ребята, к черту. Следующее поколение начинает вырождаться. После пламенных революционеров приходит номенклатура. Единственный вариант, у вас каждое поколение должно быть пламенным, но, извините, это кровь, это боль, это очень серьезные жесткие изменения. Если этого нету, то начинают накапливаться проблемы, ошибки, сложности, и потом это приводит к кризису. А если ошибок много, то и к катастрофе. И когда мы начинаем изучать подобные общества, ну, в принципе, как бы, что мы можем вспомнить? Мы можем вспомнить, мы можем вспомнить мезолит. Когда на территории равной Московской области, ну, ша стало порядка 2000 хомо сапиенсов, ну, средний каменный век, собирательство и охота. Нет ничего. Мы можем вспомнить различные апелляции античных еще философов к Золотому веку. Мы можем вспомнить утопические конструкции античности.
А
Ну там
что-нибудь
рабо...
ближе к нам по времени,
А
Андрей?
если мы начинаем вспоминать ближе к нам раннехристианские общины, это ближе к нам. Дальше, собственно говоря, мы сталкиваемся с таким, с такой вещью, как утопический социализм. Тоже важно. И вот собирая вот это все, все эти конструкции, причем не теоретически, а когда работали, мы получаем очень интересный набор. Первое, что, ну, помимо, понятно, что альтруизм должен быть максимальным, эгоизм минимальным, то есть, ну, причем эгоизма все равно в среднем будет больше, чем альтруизма, давайте четко понимать. И он очень неустойчив. Необходимый фактор материальных ресурсов. То есть должен быть общий дефицит доступных для потребления ресурсов. То есть это всегда было равенство в бедности. Равенства в богатстве нет, тут же начинается концентрация. Это как, когда мы начинаем смотреть модели рыночные, там всегда начинает работать масштаб. Там всегда идет стремление к монополии. Устойчивое положение – это монополия. Вот то же самое в обществе, если избыток появляется ресурсов, которые можно отчуждать, появляются богатые люди, исчезает равенство. Вот материальный фактор должен быть равенство ресурсов, причем в их дефиците, в нижнем уровне. Дальше у нас есть такая важная вещь, как технологический фактор. Должно быть низкое разнообразие доступных ресурсов для потребления. Условно, когда у вас появляется роскошь, когда у вас появляется то, что не является необходимым, а то, что может быть избыточным, ну, ребят, да. Равенство
Андрей Юрьевич,
исчезает.
перебью вас. Вы по одному из образований психолог. Вот скажите, пожалуйста, с точки зрения психолога, у людей, у очень многих, и у нас в стране в том числе, есть очень много денег и возможностей, и власти. Зачем им излишества? Почему психология человека такова, что им все время надо какие-то излишества, которыми они не пользуются, начиная там от 50 костюмов или там сотни пар обуви, заканчивая семью-восьмью домами, которые не будут, у них нету столько детей просто даже элементарно, ну и так далее. Почему?
Ну, понимаете, Роман, лекцию я могу на эту тему прочитать большую. Не так давно я читал трехчасовую лекцию на эту тему по теории власти, вопросов доминирования, мотивации и прочее, прочее. Да, я был удивлен, что меня позвали читать не геостратегию, а именно эту лекцию. Само понятие мотивации, само понимание, оно дико интересно. Почему именно с точки зрения власти, с точки зрения стремления к доминированию? Давайте четко. Принципы человек не исчерпывается чистой биологией. Есть попытки редуцировать человека до там, пищи, размножения, вопросов смерти, вопросов доминирования, то есть сделать некий набор биологических темов. Нет. Если мы начинаем говорить про психологические, более сложные моменты, мы выходим на десятки мотивов. Они переплетены, они связаны, они перерождаются. То, что в одном случае является чистой биологией, в другом случае является абсолютно социальной потребностью. Вот если мы говорим о человеке в целом, три блока у него должно быть потребностей, мотивов. Биологические, социальные, духовные. Часто, например, может духовных не быть. Люди с небольшими духовными потребностями, с высокими социальными, как правило, это люди, ну, люди власти, например, какими являются. Люди, которые заточены на потребление, ну да, они бывают во власти, такие люди, но это, как правило, люди, казнократы, чиновники, которые много чего набирают карман, которые, ну, не понимают. То есть для них власть вторична. Первичные деньги, взятки, потребления. Есть люди духовные, но тут тоже нужно понимать, что не все однозначно. Если у вас человек заточен на первичность духовных цен, духовных мотивов, не всегда это хорошо. Особенно если у него это за пределами нормы. Ну, то есть могут быть потребности, иерархия потребностей, может быть на уровне там высокий, средний, низкий, и по-разному связано, почему у каждого человека индивидуально. А может быть еще сверхпотребности. Имеется в виду сверхценность, которая за пределами нормы. Вот пламенные революционеры – это люди с потребностью за пределами нормы. С ними дико тяжело. Подвижники, святые – это люди за пределами человеческой нормы. В психологическом смысле слова. Не в том, что они ненормальные и прочее. Но по-хорошему, ну, там минимум пограничное расстройство психики. Ну, то есть, вот так вот смотреть. То есть, как бы это не является критерием плохо-хорошо, это другой критерий. И вот это нужно понимать. То есть люди разные, к людям нужно подходить по-разному. Теории власти, да, вопросы доминирования, они раскрываются абсолютно по-разному на биологическом, социальном, духовном уровне. Абсолютно. И это нужно учитывать. Возвращаясь к вопросам, собственно говоря, то, что мы обсуждали, к вопросам глобального мира для всех, мы получаем, что у нас материальные факторы. Общее называется равенство бедности. Дальше технологический фактор – минимизация разнообразия. И мы понимаем, что уже современный мир, эти факторы уже не работают. Да, мы можем отказаться от общества потребления, мы можем снизить это давление, это разнообразие, но от разнообразия разных вариантов не получится. Это как с профессиями. Раньше была, вот экономистом была единственная профессия, там лет 150-200, это все было. А потом начала увеличиваться, сейчас вариантов десятки, сотни разных. Это как вот детализация. Вы можете смотреть на мир с точки зрения там, с высоты километра, и все внизу будет казаться простым, примитивным, таким вот четким, понятным. Вы начинаете снижаться, и начинает расти детализация. И чем вы ниже, тем больше детализации, меньше обзор, но вы можете двигаться. И находясь уже у поверхности, вы видите очень все по-другому. Картинка сверху, картинка внизу, она абсолютно разная. В чем, кстати, вот эта вот метафора смотреть на поверхность с разной высоты, она очень хорошо применима к пониманию онтологии людей. Ну, условно говоря, вы наберете какую-нибудь там девочку, которая искренне считает, что внешность ей и все ей будет дано, со своими вот выкрутасами и прочее, смотрящая просто на мир, искренне там уверенная, что ей главное найти хорошего мужа, который будет терпеть вот это вот все. Она такая уникальная, у нее такие красивые глаза, формы и далее по списку, и вот поэтому ей все будет прощаться. Она смотрит на мир очень высоко. Мир простой, примитивный, красивый, то есть вот как вот она вот видит. Вниз и по-другому. А люди, которые она считает потенциальные там ее мужья, они на другом уровне живут. Они смотрят по-другому, и в какой-то момент времени как бы картина начинает ломаться. То же самое большая часть людей, которые, например, комментируют, смотрят телевизионные каналы. Они смотрят на мир очень свысока. Издалека. И речка, простое движение, вот линия какая-то, домики нарисованы. Ну, вспомните, как вы летите на самолете, и вот он вот подлетает там километр, полтора, два над землей, и вы это видите. Мир красивый, простой, то есть как так вот все вот тут. Вы спускаетесь вниз, и вы оказываетесь сверху это был маленький перелесок, а находясь внизу, оказывается, что это километров 5 идти, и ни тропинок, и не понять чего. И там абсолютно другой сложный мир. С грибами, зайцами, белками, муравьями и еще не понять чем. А сверху это был какой-то перелесок, какой-то вот такой вот нарисованный, то есть как бы вот такой вот маленький простой. И другая сложность. И попробую объяснить это человеку, который никогда не был внизу, не ходил вот по земле, что сверху оно по-другому выглядит. Взгляд не ухват, эти детали не видит. Вот картина. Вот мы, собственно говоря, наблюдаем мир, и мы получаем следующий момент. У нас есть материальный фактор, есть технологический фактор, причем эти факторы, они выходят за пределы именно формирования комфортного мира для всех, глобального будущего для всех. И нужно как-то компенсировать. Плюс у нас еще есть человеческий фактор, личностный, индивидуальный, природа человека, назовите как вы хотите, где мотивация другая. И тут нам нужен фактор и социальный, и духовный. Собственно говоря, те вот мотивы, о которых мы говорили, биологические, социальные и духовные, здесь, собственно говоря, как социальный фактор, это необходимо доминирование коллективистских форм. Причем доминирование хитрое. Это должно быть не в той логике, что полное подчинение, а в логике общих интересов, общего дела, но с сохранением свободы мысли. Не свобода слова, не свобода действия, а свобода мысли. Вот коллективизм такого плана. Коллектив именно действие общее. Это разные вещи. Это не послушание в том смысле, как у нас пытаются коллективистские общества Востока. Нет, это другая вещь. И духовный фактор, который на самом деле довольно, ну, чаще всего бывает, но довольно, ну, но не обязателен в истории, это духовно-идеологическое единство. Цели. Для чего мы это делаем? И когда мы это на все собираем, действительно, мы начинаем смотреть, откуда вообще взялось вот эта вот там, категория равенства и прочее, мы получаем такую интересную вещь, как когда коммунизм называют мезолит с ракетами. Кстати, это в свое время Николай Ютанов, ну, в частной беседе несколько раз обмолвился, ну вот покойный, к сожалению, что энное количество лет назад эта, ну, как бы формировка была им придумана. И пошла в народ, как бы из абсолютно небольшой тусовки вот прогнозистов, она расползлась. Потому что она четко обозначает, да, это общество вот оттуда вот. И попытки построения таких справедливых обществ, они были действительно, то есть, собственно, как мы говорили, уже и Золотой век был, и раннехристианские общины, но материальные всевозможные там различия, ну, наиболее интересны, то есть, когда начинаем современный мир смотреть, это работы утопических социалистов. 17-19 век, домарксовское представление. И вот эту попытку они пытались решить, они выходили на том, чтобы попытаться создать, сформулировать некие абстрактные условия, компенсировать. То есть, по-хорошему, необходимо было или очень серьезно, ну, во-первых, они отрицать уже начинали духовный фактор. Там много было таких. Дальше вопрос социальные, ну, плюс там французская революция, много еще чего, то есть как бы вот равенство, братство, плюс антиклерикализм и вылез. И они начали вводить очень интересные, увлекательные конструкции вроде общества, назовем это так, относительного изобилия. То есть ресурсов больше, чем потребности в них. И распределение по способностям. То есть это домарксовская еще конструкция. Работа по потребностям, по способностям, распределение по потребностям – это оттуда. Но решить вопрос, как вопрос изобилия. То есть получалась очень увлекательная, интересная конструкция, что ресурсов должно быть больше, чем потребностей. А мы прекрасно знаем природу человека. Так не бывает. Как только начинают расти доступные ресурсы, у людей начинает расти потребность. Становится нормой. Немногие готовы удовлетвориться тем, что есть. Люди начинают пытаться какие-то запасы делать. То есть это вот логика из серии. В могилу все не унесешь, она не работает. А вот,
кстати, почему эта логика не работает? Ведь действительно, ведь фраза-то, ну и вообще выражение очень такое емкое, а все равно ничего это не помогает. Все как будто мимо, ну я имею в виду людей, которые имеют
мы
такие возможности.
Мы все ну как бы думаем и мечтаем о том, чтобы облегчить детям жизнь. Сложные времена, сильных людей, сильные люди начинают пытаться заботиться. Мы начинаем пытаться заботиться о наших близких, хотим их уберечь, хотим им помочь, хотим сделать так, чтобы наши дети, внуки жили без особых проблем, не понимая, что искусственно огораживая их от сложных вопросов, мы делаем только хуже. Мы не понимаем этого. Мы реально хотим сделать все добро, мягко, пушисто. А нет, не получается. Мы создаем эффект золотой молодежи. Мы искренне считаем, что вот мы такие есть, и дети будут такими же, не понимая, что мы росли в других условиях. Мы боролись, выжили, а они этого лишены, они даже не знают. Они не сталкивались с проблемами такими. И они вырастают другими, более мягкими, пушистыми. По сути, сейчас поколение молодежи, которое институтского уровня, чуть помладше, чуть постарше, которые росли в относительно спокойные годы, которые не помнят 90-х сложности, которых было более-менее все пушисто, хорошо, и они сейчас выходят во взрослую жизнь. Там инфантилизм сплошной. Мы их огораживали от всего. Более старшее поколение. И мы наблюдаем, как наблюдаем. И вот эта вот идея утопического социализма в материальной форме начали вот за счет модели потребления плюс за счет социального фактора все эти конструкции, которые начали строить всевозможные ограничения, и плюс игнорировали духовный. И очень важный момент – игнорировали технологический уровень неравенства. Технологическое неравенство стран и народов полностью в этих моделях утопического социализма игнорируется. Поскольку тысячелетия до этого уровень человечества был примерно одинаков. То есть за исключением изолированных уж совсем народов вроде Мезоамерики, он более-менее был понятен, то есть не было такого, что разрыв в несколько поколений технологических, то есть там то, что появлялось, оно не несло категоричного эффекта, не добивалось. И первый эффект значимый проявился в 30-е годы 19 века, когда мир, ну передовые державы вроде Британии, Пруссии и далее перешли в второй технологический уклад, а большая часть мира находилась еще в доиндустриальном обществе. Это черная металлургия, это уголь, это железные дороги, это нарезное оружие. И вот эти два технологических уклада разницы привело к тому, что европейские метрополии захватили практически весь мир, превратив их в колониальные империи. Два технологических уклада разницы и да. Фактически Соединенные Штаты, находясь в пятом технологическом укладе, точно так же давили любое сопротивление в мире, большая часть которого даже в четвертый не перешла. Слишком высока разница. Собственно, концепция высокотехнологичного оружия, она оттуда. И эти идеи утопического социализма были взяты Марксом. Доработаны, встроены, стали неотъемлемой частью марксизма. И до сих пор существуют. Без малейшего намека, как добиться от индивида сознательности. Вот конкретный индивид должен работать по способностям, получать по потребностям. И очень важный момент, который упускается, чтобы эти потребности росли медленно, скромно, аскетично. И чтобы уровень доступных обществу ресурсов оставался всегда избыточным. Чтобы его, блин, потребности не росли. Вот в чем проблема. Как только он что-то получает, у него начинается больше и больше. И вот из дефицита начинаются проблемы. А этого нет в марксизме. Понятие, например, нематериальной мотивации появилось только в 20-е годы 20 века. В середине 19 века это даже проблемы такой не стояло. Все было понятно. И это равенство в бедности постулировалось, как, собственно говоря, утопический социализм. В архаичных обществах, где разнообразие даже сейчас невысокое, там довольно высокий уровень справедливости будет. Если у тебя нет возможности отчуждать ресурсы, консервироваться, вот оно есть. И, собственно говоря, мы наблюдаем утопии или в виде мезолита, ну или все сводится к общинам, которые живут единым хозяйством. И вот эти модели, которые можно растянуть на, ну, небольшие коллективы, малые группы, несколько десятков человек максимум, их пытаются растянуть на весь мир. В чем проблема коммунистической идеи? В том, что там получилась утопия. Там получилось представление об обществе, которое, ну, не работало так. То есть там общественные отношения, вот простейшие, их пытались растянуть на общество в сотни миллионов, миллиарды человек. Ну и давайте четко, вот все, что сейчас есть, построение на эту тему, они даже для абстрактно-философского изучения не представляют интереса. Это утопии, причем дико упрощенные. В которых или заложено, что люди становятся идеальными, ну или да. А в реальности общественная сфера продолжает усложняться. Научно-технологические уровни стран растут, специализация увеличивается. И как это компенсировать? Как материальный технологический фактор различия возможности отчуждения компенсировать? Социальный должен быть, духовный момент, а его нет. Кстати, проблема марксизма в том, что он игнорирует духовные моменты, поскольку, ну, идея построения коммунизма на земле и прочее, прочее, всеобщее равенство, оно не является такой ценностью.
Андрей Юрьевич, вот вы очень много вот за сегодняшний эфир вы повторили слово «духовный», «духовный момент», «духовность» и так далее. Хорошо, в марксизме духовность как бы не учитывается. Тогда интересный вопрос, а вот при социализме, который был в СССР, вообще при СССР, духовности с точки зрения, да, религиозных направлений и таких тем было, но не так много, оно было все-таки где-то в тени, скажем так, не на первом месте.
Она была вторична, смотрите,
она
Роман.
Была вторична, нет, я к чему
она,
говорю.
Она была. Ага.
Но духовность искусства, культуры, так сказать,
это
какого-то
проявление,
воспитания,
это
оно все-таки было серьезно, по сравнению с нынешним,
Роман,
по крайней мере.
Смотрите, есть несколько уровней. Самый верхний, абстрактно сложный уровень – это уровень духовный. Дальше идет морально-нравственный. Потом идет социальный. Дальше называется уже отношения государства, закон, власть и далее. Там уже личные, индивидуальные, семейные какие-то отношения, общинные отношения. Вот морально-нравственный уровень – он сам по себе не на воздухе. Морально-нравственный уровень, кодексы живут, ну, поколение три. В истории были принципы морально-нравственные кодексы, вон кодексы кочевников. Три поколения и все. Советский Союз, морально-нравственный кодекс строителей коммунизма. Не надо рассказывать, что он является продолжением Нагорной проповеди. Это от непонимания ни того, ни другого.
Не, здесь
там
я
очень разные вещи.
Согласен абсолютно.
Да, да, да. Там, когда начинаешь читать, смотреть, друзья, там очень разные. Там, да. Моральный нравственный кодекс не живет без духовного. Он вырождается. Именно поэтому мы уходим в вопрос, что это нужно.
А как это возможно сделать вот сейчас? Сейчас, ну, давайте скажем прямо, вот в то время, в котором мы живем сейчас, оно, ну, я не буду говорить бездуховное, но духовности мало, скажем так. Духовности,
Роман,
морально-нравственной я вообще молчу.
Роман, смотрите, не нужно сводить духовность к формальному исповедованию религии.
Ни в коем случае, я сейчас не про религию
уровень,
вообще
духовный
говорю.
Уровень должен проникать и формировать мораль и нравственность. Должен быть неким основанием, фундаментом его. Мы не можем менять духовные каноны, мораль, нравственность может немного меняться, но не революционно, не ломая основы. Это должно быть плавное, спокойное, консервативное изменение, развитие. Это очень важно. Но фундамент должен быть. Построение без фундамента очень сильно меняется. Вон, посмотрите на современный западный мир, он без фундамента. Там летит очень быстрое изменение, причем изменение мутационного характера. Нежизнеспособные мутации, которые по-хорошему должны быть отвергнуты, но они продолжают существовать, распространяться в популяции, уничтожая, ведя к вырождению. Все эти ультралиберализм – это мутации. Из этих мутаций, грубо говоря, одна из десяти должна была уцелеть, встроиться и дальше развиваться, которая жизнеспособна. Но у нас, когда мы на это все смотрим, полное ощущение, что выживают все 10. Большая часть этих мутаций не жизнеспособна. И эти химерные конструкции замечательно живут. Но они не выхолащивают и прекращают дальнейшее развитие. Вот мы находимся в этом условии. И в середине, в середине 20 века многие страны имеют свой ВПК. В холодную войну было разделение мира. Технологии развивались, усложнялись, и, собственно, мы могли говорить там о построении неких обществ более-менее справедливости, в рамках страны, потом региона, а сейчас мы говорим о всем мире. Вопрос глобализма. Как это все совместить? Нам нужен социальный и духовный уровень, который будет компенсировать, в чем духовный, именно морально-нравственный. Да, фундамент может быть православным, христианским, может разное быть, но морально-нравственность должна из него вытекать. Причем давайте четко понимать, что из одного фундамента могут быть несколько различных вариантов морали и нравственности. Да, они схожи, да, они близки, но они не абсолютно идентичны. Потому что, разные варианты. Из христианского фундамента выросли разные вещи. Да, понятно, там дальше пошло уже протестантизм, это вообще отдельно. Но и католичество, и православие на одном фундаменте, духовном. Да, который по-разному раскрывается, по-разному меняется. И мы понимаем, что у нас гу-факторы, вот еще раз говорю, фактор личности индивидуальной природы человека говорит, что эгоизма все-таки больше, чем альтруизма. Материально-экономически говорит о том, что у нас есть избыток, который может быть отчужден. До свидания называется вопрос справедливости глобального мира для всех. Технологический уровень говорит, что мы продолжаем специализацию. Причем разные абсолютно. Кто-то живет на индустриальном уровне, какие-то территории стран, которые какие-то живут уже там, в пятом-шестом техническом укладе. И нам нужны социальные факторы. Нам нужны духовные факторы, которые будут это все выравнивать, не допускать диких разрывов. Мы понимаем, можем ли мы это сделать в рамках всего мира. Мы приходим к шикарной ситуации, что если мы оставляем глобализм, пытаемся делать в рамках мира, то мы, во-первых, необходимо уничтожить религиозные этнические различия, создать единое правительство, центр принятия решения. И получаем глобальный мир для избранных, где разница между верхушкой и низами гигантская, вплоть до биологического формирования отдельных видов. И никак. Можем ли мы сформировать общечеловеческие некие принципы? Можем. Но тогда мы должны вот эти вот факторы неравенства выравнивать, скажем так, убирать их в рамках внутри обществ. То есть, условно говоря, внутри конкретного общества разница потребления, как это было в позднесталинской экономике, верхние 10% общества и нижние 10% общества, их разница в доходах была менее 3,5% всего.
Но сейчас же это невозможно, Андрей.
Почему?
А как?
В рамках конкретного общества мы устанавливаем нормы справедливости социальные, мы формируем некие духовные смыслы движения, общие цели. мотивы. И получаем локальный вариант глобального общества для всех. Локальный, в рамках страны.
В рамках страны. Мы сейчас не говорим
а
о
дальше мы начинаем
абсолютно
закрыв, а
остальном.
дальше мы делаем жесткое закрытие границ. Абсолютно. Свободное движение уходит. И получаем чудный, замечательный момент, что люди в рамках своего общества, или вы поднимаете все общество по уровню жизни, или никак. У вас нет опции куда-либо удрать, и там жить легче, лучше. Коллективная работа. Поднимаете уровень жизни, уровень развития вон там, где родился, там и пригодился. Можем ли мы как-то это исправить? Ну, для этого нам, ну, в принципе, нам как бы, ну, глобальное общество для всех может быть, но для этого нам нужен кто-то, кто это все, во-первых, навяжет, то есть выступит в роли прогрессора. Будут вытягивать общество, навязывать правила. Причем правила не с точки зрения своих интересов, а как есть. Увеличивая непроницаемость границ, выравнивая внутри общества. И что мы получаем на выходе? А мы на выходе, друзья, получаем, вот это все проговорив, феноменальную конструкцию, где есть общество, живущая на одном технологическом уровне, с имеющимся доступом к ресурсам, естественным производительным силам, где разброс его не очень высок, то есть, грубо говоря, все живут примерно в одном технологическом уровне. И эти общества, они непроницаемы. Друзья, мы получаем советский блок, который был создан Сталиным после Великой Отечественной войны, Второй мировой. Именно поэтому он не набирал, ну, мы можем предположить, не присоединял 16-й и 17-й республики к Советскому Союзу. Он делал блок. Равенство достигалось, максимально пыталось достигнуть в рамках отдельно взятой страны. Ни более, ни менее. А дальше шли прогрессорская работа по повышению уровня развития технологий доступа к ресурсам конкретной страны. И мы получаем своего рода глобальное общество, глобальный мир для всех, но для всех вопрос справедливости, равенства решается в неких локальных группах.
Андрей
вот
Юрьевич,
так.
Андрей Юрьевич, абсолютно с вами согласен. Во-первых, вот тема закрытия границ, она меня самого очень сильно интересует, и я на своем примитивном уровне предполагаю, что если закрыть границы, то, ну, представим себе такое, то да, тогда это возможны те варианты, которые вы сейчас только что описали. Но начнутся же разговоры, как это изоляция, это, так сказать, всех заперли за колючую проволоку, и не будет ли такого, как мы с вами несколько раз говорили, вы меня все время успокаивали этим, говоря, что, Роман, если открыть все краны сразу, что будет, если, допустим, так сказать, не сдерживать, допустим, вот этот напор, а открыть все краны сразу. Это же все снесет волна абсолютно всех и вся. Вот если закрыть границы, начнутся же какие-то волнения внутри страны, нет?
Ну, первое, с чего мы должны понять, мы же начинаем жить в новом обществе, где границы и так уже практически закрыты. Все меньше и меньше. Да, можно вспоминать, я сам периодически вспоминаю с ностальгией, как можно было замечательно поехать в Европу, причем Европу не большие города, типа там Парижа, Барселоны и далее по списку, а что-нибудь небольшое, такие маленькие там горные деревеньки, где народ еще, ну как бы где сохранилась душа той империи, большой, европейской, всемирной, состоящей там из кучи стран, ну где оно еще было, сейчас уже нет. Как будто, да, ностальгия, музей, здорово, но мы идем к миру, в котором будет свободное движение товаров, услуг, будет. Но в этом мире не будет свободного движения людей. Нельзя будет просто так поехать в другую страну, получить гражданство, начать там работать. Нет. Товары будут двигаться, госсоветская система. Мы не знаем, ну, то есть, Мы не пытались оправдать, когда я это прописывал даже на телеграм-канале, я не пытался оправдать советскую систему, даже не думал, что будет. Я просто пытался смоделировать вариант будущего без изменения природы человека. Как это можно решить, как можно обойти работой с теми людьми, которые есть. Я получил то, что получил. Вот этот вот чудный мир. Я увидел советскую систему. В какой прозорливости и гениальности Иосиф Виссарионович ее сформулировал, я не знаю. Но она есть.
В очередной раз
Да?
понимаем, что Иосиф Виссарионович – это фигура какого-то космического масштаба вообще на века,
Да,
можно
так и есть.
сказать.
Так и
Не
есть.
просто 20 века, а на века. В любом
Так и
случае,
есть.
он предполагал, то есть он что-то подозревал, думал о будущем, и что самое главное, он такое ощущение, что он знал, что будет в будущем. Ведь это же его известная фраза: «Без теории нам смерть, надо теорией заниматься, а если теорией не будем заниматься и не будем изучать, то в итоге все это рухнет», что, собственно говоря, и произошло.
И мы получаем, да, опять чудный вариант советской системы, просто феноменальный, советского блока, интересного, мощного, такой, какой есть. Сложно сказать, как это работает. Ну, а ничего другого не получается. Мы упираемся в социально-психологические, индивидуальные, личностные принципы человека. Вот таким, какие они есть. Почему? Неизвестно. Как? Непонятно. Но красиво.
Андрей Юрьевич, вы согласны с фразой, опять же, легендарной Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина: «Просвещение внедрять умеренно, по возможности избегая кровопролития»?
Разумеется, мы сейчас наблюдаем это в современном мире, к чему это приводит. Плюс тот образ, когда его вид сверху, это возможность потихоньку спускаться и понимая, как мир более сложен, более детализирован, не пушистый, красивый, а другой. Что лес это не квадрат зеленого цвета, а находясь внутри, ты понимаешь, что он абсолютно другой. Он по-другому выглядит. Он не монотонное зеленое поле, по которому можно пробежаться. По жизни можно легко пробежаться, смотря на нее вот сверху так тух. Когда ты начинаешь по ней идти, по буеракам, отсутствия тропинки, болотцам, которые не видны и прочее, периодически пытаясь заблудиться, ну, периодически имея риски заблудиться, потеряться и много еще чего, это совершенно другой мир. Это надо учитывать, надо понимать.
Андрей Юрьевич, вот в принципе сегодня эфир такой получается. Я даже не ожидал, что выйдем мы вот на такую тематику, на такое направление. И абсолютно практически под каждым вашим словом, под каждой вашей фразой я готов подписаться. Единственное, вот все то, что вы сказали, если так подытоживать, что ли, наш сегодняшний разговор. Возможно ли в данном случае, ну вот смотрите, предположим, закрыты границы или закрываются границы, уже так более официально, более жестко, значит, возникают ограничения для многих людей, особенно для людей, которые на данный момент богатые достаточно серьезно. Не возникнет ли подобие гражданской войны внутри страны?
Нет.
Ну, потому что отказываться от своих,
Роман.
денег, от
Роман.
своих, выгод.
Мы сейчас... что у нас за окном? Сентябрь
Осень.
24-го года.
Осень, да, 24.
24. Не февраль 22-го. Не март 22-го. Эти разговоры были уместны тогда. А сейчас мы поняли, что люди, которые вот то, что мы многократно говорили, какие глупости они не натворили с Западом, когда вот, условно говоря, вот река, которая текла от нас, они просто поставили забор и ее перекрыли, мешая всячески людям выводить капиталы, спокойно жить, куча богатых людей оказались выкинуты с Запада, которые стали нерукопожатными. Это зачем было сделано? Они идиоты. Дайте назвать вещи своими именами.
Не, ну это их проблемы, это пожалуйста. Я, в общем-то, никогда особо в этом не сомневался, то есть сейчас это, как говорится, просто подтвердилось. То есть у меня особых иллюзий на этот счет не было никогда. Поэтому, ну, приятно, что подтвердились мои какие-то предположения и наблюдения. Это все понятно. Хорошо, Андрей Юрьевич, спасибо большое. Классный сегодня эфир получился, я безумно им доволен, потому что действительно тема серьезная, и все-таки, может быть, почему он мне так пришелся по душе, потому что я думаю об этом тоже, я просто так не рассуждаю, и таких знаний у меня, конечно, нет, но вот какие-то такие элементы, какие-то мысли у меня все-таки возникают, и вот то, что я сегодня услышал, это какое-то все-таки подтверждение моих каких-то эмоций, наблюдений и каких-то предположений, что ли, которые, ну, приятно, что, в общем-то, не я один думаю в этом направлении, и, может быть, дай бог, все-таки в ближайшие месяцы, годы действительно пойдут какие-то более интересные события именно внутри страны, и что касается и морально-нравственных, и социальных, и духовных вещей. Вот это вот самое важное, потому что этого нам сейчас очень сильно не хватает.
Плюс, друзья, давайте понимать, что все-таки глобальный мир для избранных, как его показывали, это совершенно другая история. Сложная. С точки зрения коммунизма, с точки зрения попытки в марксовском понимании, друзья, это утопический социализм.
Ну
Чуть
да.
лучше, чуть почти. Ничего более. Это единство в бедности, в ограниченности ресурсах, вот в том, что есть, плюс оно упирается в природу человека, о котором Маркс просто не знал, в том числе, что системно не знал. То есть, понятно, что он знал, как человек сталкивался, но сама идея именно и психологии, и разработки, это появилось много позже. То, что человек сложнее, стало понятно потом. Философски, абстрактно, логические всевозможные конструкции, они забавны, но не более.
Это да, это точно.
Да?
Ну что, дорогие друзья, это была передача «Горизонты будущего» на канале «Точка сборки». Как обычно, ее вел, так сказать, солировал Андрей Школьников, геостратег. Подписывайтесь на телеграм-канал Андрея Школьникова. Обязательно напоминаем вам, что книги Андрея Школьникова, книга, новая книга, еще в наличии. Вся информация будет в описании к этому ролику, так что спешите приобретать книгу Андрея Школьникова, остается все меньше и меньше. И потом, как сказал Андрей Юрьевич в самом начале эфира, потом, чтобы не было претензий, что вас никто не предупреждал. Вас предупреждали. Так что
Да,
мы еще
друзья.
раз напоминаем, книга есть и на Авроре, можно заказать ее и, так сказать, удаленно. Так что всю информацию вы узнаете в описании к этому ролику. Ну что, дорогие друзья, подписывайтесь на канал «Точка сборки» обязательно. Андрею Школьникову огромное спасибо. Меня зовут Роман Шахов. Всего вам доброго и всех благ. Ну и если у нас будет примерно то, о чем мы сегодня поговорили, в нашей стране, по крайней мере, я думаю, что тогда все будет просто замечательно. Всего вам доброго и всех благ.
Всего доброго, друзья.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я Валентин Коськов, эксперт по исламскому финансированию. Вы могли видеть мои видео, читать мои выступления. Но совсем скоро, 28 и 29 сентября, состоится грандиозное событие. Пройдет первый двухдневный семинар по исламским финансам в Москве, на который я вас и приглашаю. На нем я и мои коллеги, эксперты по исламскому банкингу, расскажут вам, во-первых, основные тенденции, а ведь мы уже год живем в новой реальности исламского финансирования. Расскажем вам, как вы можете построить для себя карьеру в исламском банкинге, не только российском, но и за рубежом, конечно же. И вы поймете, как правильно позиционировать свои инвестиционные нынешние или будущие проекты в мире исламских финансов. И рассмотрим мы, естественно, и российский сегмент исламского финансирования и международный. И вот в такой двойной синергии у вас получится самая актуальная и свежая картинка по исламским финансам. Приходите, вся информация в описании.